По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мы разговариваем сегодня о таких темах, как герой и героизм. По поводу обыденного героизма, что меня поражало в деде и что, скажем, утрачено мной? Мне необходимо отдыхать. Я способен, да, в этом смысле, надеюсь, не срамлю честь предков, способен на какие-то усилия, даже большие усилия в работе. Но потом мне нужно отдыхать, как бы расслабляться. Я болею, что-то лежу, смотрю телевизор. А дед не знал отдыха. Отрубив смену на заводе, напомню, завод был металлургическим, приходил. Животный, корм, огород, занимался нами, детьми, очень активно занимался. Ну, для примера, в 6 часов утра поднимал нас и из шланга, значит, обливал холодной водой, заставлял делать зарядку, все делал с нами, да. Ну, то есть это какой-то не человек, а действительно вместо сердца пламенный мотор. Да нет, там с сердцем все было нормально, но меня просто вот эта энергия поражает, понимаете? Вот это вот какое-то феноменальное поколение, казалось бы, откуда? Да, а любимым поэтом у него был Маяковский. Прямо скажем, не мой любимый поэт. Ну, то есть вы примерно представили этот психологический тип, да? Дитя индустриализации, а где-то творец этой индустриализации. Это... своего рода, да, один из, скажем так, один из типов бытового героизма.
Ну, русский народ, я думаю, вообще вот ему это было вот свойственно в лучшие, как говорится, более, что ли, пассионарные времена. И, собственно говоря, ну, попущение Божие, конечно, вот тоже советская история с ее вот этими великими стройками, с Великой войной, с великими жертвами. Это, можно сказать, такая, собственно говоря, ну, библейская тоже по-своему история, уже вот в новозаветных условиях. И ведь мы когда говорим, что вот, да, вот про библейские события, мы же там же находим события для избранного народа и сокрушительные, и наказание Божие, и пленение вот вавилонское, и, скажем так, уклонение народа в идолопоклонство. Тоже все же это ветхозаветная история происходит тоже с удивительной энергией, сильные впечатляющие события, и вплоть до евангельских событий, и до последующего разрушения Иерусалима, когда от ветхозаветного храма камня на камне не остается. Это же все тоже Богом попущено. Вот в истории русского народа тоже, наверное, как и в истории, я не знаю, еще ветхозаветных народов, там, избранного народа, тоже, как по-своему, избранного народа, такие события осуществляются, и они имеют и в какой-то степени великое, и по-своему катастрофическое тоже значение, смысл. Здесь действительно и великому героизму оказалось, где себя проявлять. Ну и случаи, и предательство, и Иудина тоже, они находят место. И великое терпение святых, и тех, кто на них доносы писал. Это все, увы или не увы, но действительно соседствует. Собственно говоря, ведь действительно такой вот образ героического, жертвенного поведения, он в особенности оттеняется тогда, когда рядом с ним другие примеры мы находим. Но опять же, вот возвращаясь к фильму, да, «Восхождение», Шипедько по повести Быкова, Сотников, опять же, да, вот два образа разных, там, того же Сотникова и Рыбака. То есть образ восхождения, можно сказать, на Голгофу, и образ падения в такое вот Иудино предательство. То есть героическое, оно соседствует часто вот с тем, что ему противоположно, можно сказать, оттеняется.
Да, можно даже сказать, что именно в ситуации острых катаклизмов, а почти вся наша история, да, за исключением, может быть, ну, скажем так, 19 века, да и то все-таки наполеоновское нашествие, Крымская война довольно неприятная, ну, все-таки, может быть, вот за этим исключением почти все, да, это история каких-то могучих потрясений, катаклизмов, переустройств.
Ох, ты в судьбе не злосчастная, родная. Кто тебя печальную от беды лихой спасет? Аль не друг злой наложит руку на судьбу твою, аль не мчин злорадный от судьбы твоей поживи ждет. Стала ты под яремом татарским, шла, брела за умом боярским. Пропала дань татарская, боярская, а ты печалица страждешь.
Грех мира, услышь меня, не той Руси.
погибнуть от лихе.
Мы продолжаем разговор о героях и героизме. Говорили в большей степени сейчас о героях и воинских, и, ну, если, так сказать, будет допустимо такое выражение, обыденных, да, простых героях, в том числе труда, а ведь это тоже очень трудно, всю жизнь прожить честно трудясь. Для нашего времени это почти непредставимо. И вот наше время, оно в каком здесь находится соответствии с героями вот эпохи Великой Отечественной войны, ну, каких-то других предыдущих героических эпох. Потому что, признаться, этот разговор часто поднимался, даже у нас, по-моему, с вами, до конца 13-го года в передачах он возникал уже, отец Андрей. Мы рассуждали о том, что, в общем-то, вспоминая свиридовские слова, «испаскудился народишко», и что, не дай бог, сейчас серьезные испытания, в том числе военные испытания, и что же нас ждет? Ну, ни вы, ни другие мои собеседники, ни я сам никогда не давали на это какого-то ответа окончательного. Мы надеялись, что если такие испытания будут, ну, а почти все знали, что они будут, то народ не может весь, так сказать, оказаться коллективным предателем, трусом, паникером, не может оказаться ничтожен, ну, так не бывает, вот. Но были большие очень сомнения в том, что героизм Второй мировой войны не повторится. И вот конец 13-го, весь 14-й год, обеседуем мы уже в начале 2015 года, и мы видим, конечно, массовый героизм. Массовый героизм. И, как мне показалось, с запалом в нем, вот, так сказать, в этом явлении, уже можно говорить о героизме как общественном явлении этих годов, о которых мы сейчас говорим, послужило все-таки поколение старше, 50-60-летние. Подключились и молодые.
Подождите, подождите, почему вы говорите о массовом героизме? Я не вижу вот прям, что есть такая временная дистанция сейчас по отношению к тем событиям, которые происходят, что можно уже делать выводы о каком-то прям массовом народном героизме. Да, безусловно, примеры есть. Вот в этих событиях военных на Украине, там связанных с Новороссией, с Донецком, с Луганском. Но откуда, собственно говоря, с чего следует, что можно уже такие вот глобальные выводы делать?
Ну, десятки тысяч людей добровольно готовы на смерть ради идеи, десятки? Ради идеала. Десятки тысяч
добровольцев. Вы находите, что действительно там довольно большой процент мобилизовался добровольно, из местных жителей в том числе. Скорее наоборот, это сбору по нитке собраны эти десятки. Это даже не самого только Донецка и Луганска собраны ополченцы, это вообще со всего русского мира. Это вы считаете массовым героизмом?
Ну, десятки тысяч, они налицо, эти люди есть.
Это едва, едва несколько тысяч. Это едва, ну, может быть, там, да, десяток другой сейчас набирается. Это вообще по всем сусекам, так сказать, помели, что называется.
Да, призывают. Но они есть, они есть.
Есть, безусловно.
Эти тысячи людей.
Безусловно, есть. Есть. Но, понимаете, вот то, как вы это сейчас вот преподнесли, как массовый героизм, как некий уже вот возможный вывод, мне кажется, он все-таки уж очень оптимистично звучит. Вот. Причем, понимаете, опять же, это еще выводы рано делать, потому что мы ведь на самом деле мы не имеем даже достаточно объективной информационной картины о том, что на самом деле происходит. Вы считаете, что она есть? А мне кажется, что, к сожалению, мы живем в эпоху, когда вот есть определенный разрыв между тем, что происходит реально на театре военных действий, и тем, что мы видим на уровне той или иной картинки. Я не говорю, что каждая картинка ужива, но картинка есть картинка. Да, есть масса видеосюжетов, которые выложены на YouTube и сняты так, как они есть. Но не забывайте, что не зря современную вот эту войну называют еще гибридной информационной. Здесь еще вот элемент информационного противодействия разных сторон, даже, может быть, не двух сторон, а гораздо большего количества этих сторон, потому что во всем этом есть еще элемент гражданской войны, где представлены вообще не только две силы какие-либо. Это довольно значительное упрощение, когда мы пытаемся представить, что вот две противоборствующие силы, некий там киевский донацизм и русский, так сказать, белый пушистый мир, вот они там столкнулись в таком лобовом противодействии. На самом деле там же разные достаточно силы. Там и со стороны так называемого Киева достаточно неоднородные тоже. Одно дело там Коломойский, другое дело Ярыш, третье там еще какие-нибудь, так сказать, просто мобилизованные солдаты. Там достаточно тоже пестрая картина во всем этом противодействии. Я не к тому, что, скажем так, идейная, что ли, позиция в этой информационной войне, допустим, России, она ущербна. Нет, я скорее на стороне тоже и вот этой идейной позиции, так сказать, русской, российской, русского мира, Новороссии, но я лично вот пытаюсь осмыслить, что происходит, я очень опасаюсь вот каких-то упрощений таких идейных, которые на самом деле даже вот в попытке вот героизировать то, что происходит, начинают из каких-то вот таких, прежде всего, идейных схем исходить. А на самом деле тут ведь вещи трудные достаточно, сложные достаточно. Ведь и среди, скажем так, ополченцев же самые разные люди. Ведь если мы скажем, что они все без исключения герои, наверное, это будет удобно нам.
Ну, кто ж так будет говорить? Ну, да, но, это и невозможно.
Но это не будет вполне соответствовать правде. Потому что мотивы могут быть достаточно разные. И поведение человека вот в этой междоусобной брани, в этой, по сути, гражданской войне, оно тоже очень разное. Тут надо разбираться, что действительно является, ну, в чистом виде какой-то героикой, вот, а что, в общем, ну, надо как-то корректировать все-таки. Потому что я не знаю, я вот когда вижу, допустим, действительно достаточно героически ведущих себя там людей, записи много на видео, но очень часто в сюжетах мат-перемат. Да. Извините, герой в чистом виде, он вообще с матерной бранью на устах, он как, он вполне соответствует?
На войне, да. К сожалению, на войне,
ну,
да.
У меня это все-таки, знаете, возникает вопрос.
Вызывает протест, но я стараюсь в себе эту брезгливость побороть.
Дело не в брезгливости. Дело, я это все тоже делаю поправки. Меня это не шокирует. Я вот прямо в полной степени, что я тут же выключаю там звук там или картинку убираю. Я это все понимаю, но когда мы пытаемся вот как раз в понятийном отношении понять, а что вот здесь действительно является героизмом, массовым, не массовым, тут на это тоже надо тогда в плане понятийном какую-то поправку, не поправку вообще пытаться понять, что тут к чему, как говорится, где мухи, где котлеты, что называется. У меня масса все равно вопросов тут остается применительно к тому, что происходит и как мы это воспринимаем в средствах массовой информации.
Мама, ну как дела в краю степей терриконов? Я слышал, что пришли враги на нашу землю и хотят всех уничтожить поскорей. Мама, здесь каждый город с детства мне давно знакомый. Дружковка, Славянск, Краматорск, теперь на лентах новостей. Донбасс, спасай своих детей. Вставай, Донбасс, вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс, Россия, мать, с тобой. Вставай, Донбасс, ты станешь новым Брестом. Мама, как оживают работяги и шахтеры. Когда гуляли на Майдане, наш народ вовсю работал и бездельников кормил. Мама, всем нам помогут славянские святые горы. И это наши города, и будут наши навсегда. Мы их врагам не отдадим. Вставай, Донбасс! Прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс! Ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс! Россия, мать, с тобой! Продолжалось от Донецка до Одессы. И зеленели города, возили уголь поезда, дымили трубы, как всегда. Мама, как в 41-м запада пришли к нам бесы. Стоят уже у всех дверей, стреляют жены матерей, сжигают заживо людей. Вставай, Донбасс! Прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс! Ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс! Россия, мать, с тобой!
Ну, можно я некоторые свои, так сказать, ну, можно даже сказать, выстраданные соображения выскажу, потому что они действительно выстраданные. Признаться, отец Андрей, я, конечно, мучаюсь сильно, как и очень многие люди сейчас, наблюдая за этой картиной. Да у меня еще так получилось, что для меня это не просто информационная картина.
Я, конечно, не против. Просто вы вот так это заговорили о массовом героизме. Да. А у меня все-таки по поводу вот таких формулировок возникают вопросы. Действительно ли это массовый героизм или это локальный?
Ну, давайте я попробую сказать то, что, так сказать, я знаю и надумал. К счастью, я не только могу о чем-то судить исключительно по интернету, или теленовостям, но и, так сказать, по прямым контактам с людьми, потому что у нас со стороны бабушки, урожденной Чекала, большая родня на Украине, а так как мой очень близкий друг Володя Довгань, у которого и своя большая родня на Украине, да еще так получилось, что и дочку он выдал замуж, и сына женил на гражданах Украины, так получилось, вот. То есть он, очень большая панорама людей, с которыми я могу просто беседовать. Вот. Еще не забывайте, что моя мама и брат примерно 9 месяцев в году живут в Сумской области. Там дом на реке Ворскле. Вот. То есть достаточно все из первых уст. То есть я имею некие сведения от людей, с которыми просто переписываюсь или встречаюсь лично, общаюсь. География такая. Близкие люди живут в Запорожье, близкие люди живут в Донецке, близкие люди живут в Артемовске известном, близкие люди живут в Виннице, это уже совсем правобережье, да, близкие люди, ну, понятно, живут в Сумской области, близкие люди живут в Харькове, ну, плюс по, так сказать, своей какой-то работе музыкальной мне приходилось встречаться и в Крыму, в том числе с людьми, которые или прибыли на лечение, или убежали. То есть такая география все-таки, ну, достаточно внушительная, чтобы я мог о чем-то как-то судить. И помимо информационной картинки, я должен сказать, что в целом я признателен нашим коллегам-журналистам, особенно таким, как корреспонденты «Россия-24», «Life News», объективно, серьезно работают. По сравнению вот с тем, что говорят мне, допустим, близкие мне люди, жители Артемовска, я не вижу никаких расхождений. И настрой общий, и, ну, действительно, там все более-менее как-то совпадает. Я не вижу попытки лгать в репортажах там Поддубного, Долгачева или кого-то еще. То есть в этом смысле, как бы, моя сверка, которую вот я устроил, она привела к таким выводам. Второе. Я с одним ополченцем, который сейчас симферопольский, аэропорт защищает, общался, и до этого он в Харькове себя сильно проявил, когда там были битвы с правым сектором, а еще до этого с Майданом сражался в Киеве. Вы знаете, у него глаза человека озаренного. Глаза, как у святых на иконах. И я часто видел такие глаза и в телепередачах. Это особое внутреннее состояние духа. Это состояние действительно духа какого-то жертвенного, в этом смысле святого. Эти люди, безусловно, потенциальные герои, во всяком случае, многие. Они перешли какую-то грань, за которой, вот за этой гранью они оставили себелюбие, какие-то мечты о материальном процветании. Тот ополченец, с которым я говорю, бросил в Киеве не только престижную работу, а он работал кандидат наук в физическом институте, он бросил квартиру совсем, понимаете, не продал даже, просто бросил. Представляете, в наше время квартира в Киеве, она что-то стоит? Вот.
Нынешняя, это уже бывшая Украина, фашизуется. И после этого даже сама Европа даст отмазку, делайте, что хотите, мы сами их терпеть не можем. И еще факты, знаете, ужасные, фашизуются, что там, на Донбассе, у этих же самых украинских военных, которые подранены, и у раненых неизвестные машины с киевскими номерами органы забирают. Это еще война.
Это напоминает Албанию и вот...
Да, это напоминает Косово. Тут нужно многое рассуждать. Я сам эту войну прокачал. Я сам знал, что Третья мировая, она уже будет. Но я вам говорю, теперь открыто и напрямую. Дурость сторонников Майдана состоит в том, что оно привело геополитические столкновения и фактически Третью мировую войну за руку в Украину. Украина могла бы избежать подобной участи, если была бы легитимная смена власти. Если бы они не польстились на дешевые деньги и на очень быстрые якобы решения, которые сделали Соединенные Штаты, подкинули им для того, чтобы якобы изменить власть в Украине. Но Майдан не добился ничего. Так, они выступали против олигархов, олигархам дали Украине кормление. Они выступали за демократию, демократия свернута. Можно сказать, в Крым, в какой-то мере, тут, скажем так, если корыстно, я действительно в данный момент хочу получить российское гражданство, это наиболее простой путь, поскольку уж быть гражданином страны враждебной России, это не мое, русскому человеку. Ну, скажем так, что есть, то есть, не буду себя идеализировать. Ну, делаем, что можем. Я под форму, вдобавок прятаться потомку фронтовика за женскими юбками нельзя.
Это важные слова.
Вставай, Донбасс несломленный, на справедливый бой. С фашистской хунтой темною, с бандеровской ордой. Свободу, честь и славу мы положим на алтарь, что не позорила наш мир бандеровская тварь. Благословенны славою мы дедов и отцов.
Жертвенность уже, конечно, налицо. Насколько она массовая? Ну, конечно. Кстати, в последнее время Игорь Иванович Стрелков и другие люди, которые, ну, как-то связаны с темой Новороссии, говорят, что многократно усилился поток добровольцев. Просто в разы. Если у Стрелкова были с этим проблемы летом 2014 года, то уже в начале 2015 не то что проблем, наоборот, проблема всех обустроить, выдать питание и так далее. Там же не просто так автоматы пошел воевать. И массовость, ну да, конечно, это не та массовость, что еще в Великую Отечественную войну, но во всяком случае это, наверное, говорит о том, что и не все так безнадежно, и не все так ужасно. И еще для меня очень важный вывод. Это позиция интеллигенции и позиция так называемого простого народа. И я со всей своей дворянской там и помещичьей кровью в данном случае на стороне простого народа. Тут какой-то государственный инстинкт. Да, у таких простых таксистов, как Гиви, допустим, да, или у таких простых, я не помню, кем он там был, ну, рабочий тоже, Моторола, у них работает какой-то государственнический инстинкт, который, в принципе, есть у человека, наверное, русского мира. И этот инстинкт делает их все-таки участниками коллективного, да, какого-то массового героического действия. При всех, кстати, личных проблемах. Они же никуда у того же Гиви не исчезли, он продолжает материться, да. И я считаю, что интеллигенция во многом как раз проявила себя в этой ситуации более предательской. Я знаю такую интеллигенцию в Москве, я знаю такую интеллигенцию и в Киеве. У нас там целый скандал был с тамошним союзом композиторов, оскорбительный, неприятный, но не буду сейчас в подробности входить. С другой стороны, часть интеллигенции на стороне русского мира. Вот интересны рассказы моей матери, которая, как я вам говорю, почти год вот недавно только вернулась, прожила в Ахтырке. Когда вся вот эта кутерьма на Майдане началась в конце 2013 года, то она, честно говоря, думала, что их дом сожгут и вообще их москалей там камнями забросают в лучшем случае. Сейчас уже ничего подобного нет. Уже сама Ахтырка расслоилась внутри себя. Мы пока этого почти не видим, у нас мало информации оттуда. Происходит некое трезвление. Если поначалу был общий нацистский угар, именно, да, нацистский, фашистский, мать-то может об этом судить, она видела тех еще первых фашистов. И таким образом, действительно, очень сложная, очень многосоставная, очень трудная ситуация, в которой мы видим коллективного Сотникова, преимущественно из простонародия, мы видим такого коллективного рыбака, преимущественно, к сожалению, из интеллигенции, в том числе и интеллигенции художественной, чего стоит только фекальная песенка Макаревича, которую я недавно услышал. Ну и, вы знаете, по, так сказать, вроде статистическим подсчетам, то ли 23, то ли 22% в России, они скорее на стороне киевских нацистов. Да, такое вот бывает. И даже в моей семье это происходит. То есть при всей неоднородности картины я все-таки вижу воспроизводство истории Сотниковым и Рыбаком, и я вижу, что ситуация, почему мы так можем о ней говорить, уже как о чем-то свершившемся, она уже показала расслоение, которое происходит, безусловно, по признаку большему, чем язык, там впрямую какая-то субэтническая принадлежность, материальное положение, даже место проживания, потому что в той же Виннице могут жить представители русского мира, как один мой друг, и в Киеве, а на Донбассе могут быть предатели, и наоборот. Опять происходит некая грань, происходит она, ну, говоря высоким словом, внутри человеков. Но все не безнадежно, трудно, страшно, много крови, много смерти, много предательства, много всего того, что сопутствует войне, включая мародерство, насилие, жуткую жестокость. Но из всего этого, сквозь все это я вижу контуры какого-то самоочищающегося, все-таки русского мира.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.